Говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. «Поверх барьеров. Атлантический дневник». Поэт в Америке меньше, чем поэт. Что входит в обязанности поэта-лауреата? Иосиф Бродский предлагал развешивать поэтические строки в вагонах нью-йоркского метро. Кто-то решил в отелях класть в прикроватную тумбочку сборники стихов и рассказов. Поэт-лауреат Роберт Пински выступил с идеей совместить любимые читателям строки и интернет. Эти и другие сюжеты в «Атлантическом дневнике», выпуск которого подготовил и ведет Алексей Цветков. Впервые в эфире 30 ноября 1999 года.
Атлантический дневник. Труды лауреата. Америки не больше, чем поэт. А если прилагать русскую мерку, то иногда и меньше. Так, например, один из лучших в этом столетии, Уоллес Стивенс, всю жизнь трудился в страховом обществе и не просто отрабатывал зарплату, а сделал недурную деловую карьеру. С некоторых пор, однако, в США существует слегка загадочная должность поэта-лауреата. Впервые она возникла в Англии, где в функции лауреата входит сочинение торжественных од на знаменательные события в королевской семье. И маститый Тед Хьюз, занимавший этот пост до своей недавней смерти, нередко становился мишенью критического сарказма. В США, где лауреата назначает директор библиотеки Конгресса, его задача – пропаганда поэзии. Иосиф Бродский, самый известный из этих флагманов американской музы, выступил в свое время с идеей дешевых и вездесущих изданий и стихотворных книжек вместо библий в мотелях и сборников кроссвордов в супермаркетах. Но идея, надо сказать, не воспарила, несмотря на явный к ней интерес и даже некоторые капиталовложения. Пару лет назад в итальянской гостинице мне попалась в руки прилагаемая к номеру бесплатная книжка. Вот ее содержание: рассказ Мопассана, отрывок из пьесы Гальдони и стихотворение Маяковского. Все три текста параллельно по-итальянски и по-английски. Похоже, что инициатива зашла в тупик. Нынешний поэт-лауреат США Роберт Пински обратился к народу с помощью всемирной паутины, самого массового из всех до ныне придуманных средств общения. Его проект под названием «Любимое стихотворение» предлагает всем желающим записать в собственном чтении свое любимое стихотворение любого автора и на любом языке. Первоначально предполагалось собрать 100 таких экспонатов, но их набралось уже 1000, в том числе 200 видеозаписей. С некоторыми каждый желающий может ознакомиться в интернете. В своем крестовом походе за возрождение поэзии Пинский восходит к самым ее истокам, когда она была пением. Поэзия для него – это не лист пустой бумаги, это в первую очередь звук. Уступаем место звуку. А поскольку имеем дело с интернетом, то качество пока оставляет желать лучшего.
At Pleasure Bay, in the willows, along the river, at Pleasure Bay, a catbird singing, never the same phrase twice. Here, under the pines, a little off the road in 1927, the chief of police and Mrs. W. killed themselves together, sitting in a roadster.
Роберт Пински, Splasher Bay. Вовняке вдоль реки в Splasher Bay распевает дрозд, никогда не колено дважды. Здесь под соснами, чуть в сторону от дороги, в 27-м году начальник полиции и миссис W. вместе застрелились, сидя в родстере. Древние нерушимые сваи и подводные глыбы слипшегося кирпича ломтями головоломки пестрят на дне, где лежал причал отеля и театра Прайса. А здесь суда двукратно гудели смотрителю, чтобы развел железный мост. Он давил на рычаги, как шкипер в кабине, где сидел аппарат, и мост стонал и вертелся на среднем пилоне, чтобы дать им дорогу. В середине лета 2-3 машины ждали, пока железная ферма уходила вбок, и, может быть, лишь ребенок видел надпись на корме черно-золотым по белому: «Сент-Пайпер, ПТН, не беспокоить, на приколе». Если судно шло с грузом виски, мозг с лязгом запирали ему вслед и открывали вновь катеру береговой охраны. Трудно, как солнечные часы, он всегда заедал. Дорога перекрывалась будто рубильником, река плыла и скользила между пилонами. Никогда не колено дважды. Дрозд наполняет влажный августовский вечер возле бухты, подержанной музыкой, плавя ее и меняя. Стрекозы, пляжные мухи, лягушки в осоке, два тела недвижимы в открытой машине среди сосен. Обрывок рассказа. Тенор в отеле Прайса в костюме клоуна расчехляет грусть, собранную в оборках на шее и в манжетах, трепещет в высотах, подобно всплескам света на темной воде. Концовка арии меняется и тает. А после зазора молчания, криков и оваций, слышных в домах на том берегу реки, кто-то в публике плачет, словно растаял внутри музыки. Никогда не колено. В Берлине дочь английского лорда, влюбленная в Адольфа Гитлера, с которым знакома. Она занимает квартиру супружеской пары пожилых зажиточных евреев. После войны они селятся здесь, в Бэй. Старая дама учит игре на рояле, но весь мир вертится и зияет у их ног, когда девушка и нацистский бонзо инспектируют мебель, стекло и картины, изысканный рассказ, принадлежавший им, а ныне отчасти ей. Через несколько месяцев англичане вступают в войну, и она стреляется в парке. Пустая девица, исчадие элиты, ее жизнь переходит в чужие жизни или места. Расставание с жизнью начальник и миссис W. Умерли, чтобы не расстаться, как местные привидения. Последний трепет поцелуев, ствол револьвера, дрожь рассказа, услышанного ребенком, наполовину запавшего в память, голоса в осоке, пение в ивнике. С той стороны реки слабые всплески музыки, тот же мотив многократно ширится и растет. На высоком новом мосте огни разъезда машин по домам со скачек. Одинокое судно пыхтит под пролетами, прочь, незаметно из Плэжер-Бэй в открытое море. Здесь стоял народ, глядя, как на воде полыхал театр. Всю ночь пожарные лодки прошивали водными струями это зарево. Черный запах пепелища неделями, остов уже всасывает река. Когда ты умираешь, ты паришь под потолком над собственным телом, наблюдая скорбящих. Через несколько дней ты всплываешь над головами прежних близких и следишь за ними сквозь сумерки. Когда стемнеет, ты бредешь и находишь дорогу к реке и переходишь вброд. На той стороне воздух ночи, ивы, запах реки и масса спящих тел по всему побережью, что-то вроде пения из камышей влечет тебя вглубь, в темноту. Ты ложишься и обнимаешь одно из тел, и руки, отяжелев от сна, жадно тебя оплетают. Ты любишь, пока душа не восходит вровень с краями, выгорает наружу, плещется и течет, переливаясь в другое тело, и ты забываешь минувшую жизнь и начинаешь снова на том же перепутье, словно дитя, проходя через прежнее место. Но никогда не дороги дважды. Здесь, на дневном свету, дрозд в ивнике, новое кафе с террасой и причалом, лягушки в рогозе, где был поворотный мост. Здесь, может быть, ты и вышел бродом оттуда, где был простым присутствием, в Плэжер-Бэй.
Thank you.
Свобода поверх барьеров. Атлантический дневник. У микрофона Алексей Цветков. Труды лауреата. Любимые стихотворения впечатляют своей демографией. Большинство, конечно, составляют школьники и студенты, вернее, школьницы и студентки. В последующие годы интерес к поэзии закономерно меркнет, но в возрасте от 40 до 60 лет неожиданно дает новый статистический всплеск. Очевидные интеллигентские профессии большинства участников перечислять излишне, но вот представители некоторых других, у которых, казалось бы, любовь к художественному слову не запрограммирована. Продавец пива на стадионе, исполнительница танца живота, курьер банка крови, мастер карате, собачий парикмахер, корабельный лоцман, воздушный гимнаст. Какие же стихи больше всего по сердцу этим людям? Какова демография их любимых поэтов? На первом месте Роберт Фрост, и первым же, естественно, стоит его стихотворение «Невыбранная дорога». Фрост, чья традиционная по форме и доступная поэзия уже рассыпана в устной речи на цитаты, вполне очевиден во главе списка. Но вот другой поэт, чье влияние на язык вообще не имеет себе равных, почему-то отодвинут на 11-е место. Архаичность Шекспира не благоприятствует его устному воспроизведению. Тем не менее, вот неожиданная исповедь человека, зарабатывающего на жизнь далеко не литературным трудом. Я полагаю, что копатель траншей, читающий Шекспира, все равно копатель траншей. Но я получил неоценимый урок. Поэзия — это всеобщий праздник, существующий во всем и во всех. Она укрепляет мое самоуважение и помогает мне ничего не принимать по лицевой стоимости. Так пишет один из участников проекта, некто Джон Дохерти из Брейнтри в штате Массачусетс. С демократическим отбором поэтов вообще согласится не всякий. И тем не менее, наряду с именами, которые охотно обойду молчанием, я обнаружил в списке первых 50 Эмили Диккенсон, Уильяма Батлера Йейтса, Уолта Уитмена, Дилана Томаса, Уоллеса Стивенса и Джона Китса. В письмах, адресованных проекту, упоминаются Катул и Анна Ахматова, Шарль Бодлер и Либо, Руми и Пабло Неруда. Русский, а вернее советский поэт, охарактеризовавший свое ремесло как нечто большее, чем оно есть на самом деле, не принял во внимание, что поэт занял в России территорию других профессий, запрещенных и полузапретных, не в последнюю очередь звезды рок-н-ролла или психоаналитика. Теперь, когда тепличные условия уничтожены, ему приходится работать в полевых условиях, и высокомерие в отношении американских коллег должно бы поубавиться». Триумф Роберта Пински в том, что он не стал навязывать американцам свои возвышенные идеи, а прислушался к их собственным голосам. И эти голоса вселяют надежду. Эти голоса Роберт Пински собрал в коллекцию, которая должна, по его мысли, стать своеобразным звуковым памятником конца тысячелетия. Это региональные акценты американцев, их одежда в видеозаписях, от бабочки до комбинезона, их профессии и вдохновение. Главный принцип отбора участников – их собственное отношение к выбранному тексту, неповторимость их любви. По-моему, это куда лучшее послание грядущим поколениям, чем замурованная в стене капсула с актами закладки сталелитейного комбината. Сталь ржавеет и рассыпается, а поэзия остается наперекор рынку и страховому делу. Изучая чужой выбор, невольно думаешь о своем собственном. Я, конечно, люблю не только американскую поэзию – но в данном случае воздержусь от выдвижения кандидатуры Катула или Бодлера. Дело в том, что мой выбор в проекте Роберта Пински уже присутствует. Сделан за меня. Это замечательное стихотворение Уоллеса Стивенса, того самого страхового агента под вызывающим названием «Идея порядка в Ки-Уэст». Выбор принадлежит человеку по имени Джон Уэстлинг из Бостона. А само стихотворение о женщине, которая в сумерках гуляет и поет на берегу, о слепой силе природы и о безграничной власти человеческого воображения. Уоллес Стивенс. Идея порядка в Ки-Уэст.
The idea of order at Key West. She sang, beyond the genius of the sea, the water never formed to mind or voice, like a body, holy body, fluttering its empty sleeves.
Ей пелось ярче гения морей. Вода не крепла в голос или мысль, не обретала тело, трепеща порожним рукавом. Ее движения рождали крик, вели немолчный плач, который был не наш, но внятный нам, под стать стихии, глубже постижения. У моря нет притворства, в ней ничуть. Вода и пенье не смежали звук, хоть слышали мы только, что она слагала слово в слово, и полна была, казалось, сумма этих фраз, хрипенье волн и воздуха везде, но мы внимали ей, а не воде. Она творила спетое сама. Немое море в гриме древних драм ей было местом, где ходить и петь. Чей это дух, мы вопрошали, зная, что это дух, искомый нами, зная, что спрашивать должны, пока поет. Коль это был лишь темный голос вод морских, хоть и в раскраске многих волн, коль это был лишь внешний глаз небес и туч, или кораллов в студне вод, то, как не ясен, это лишь эфир, тяжелый возглас воздуха, звук лета, возобновленный летом без конца, и только звук. Но это было больше, чем голос, и ее, и наш, промеж безмозглых рвений ветра и воды, двумерных далей, бронзовых теней над горизонтом, горных атмосфер, небес и моря. Это певчий голос так на излете небо обострял. Она безлюдьем поверяла ритм. Она была всесильным зодчим мира, где пела, и по мере пения море, чем ни было, преображалось в то, чему она была певцом. И мы, вслед проходящей глядя, понимали, что для нее не будет мира, кроме того, что ею спет и сотворен. Скажи, Рамон Фернандес, если знаешь, зачем, когда умолкла песнь, и мы свернули к городу, зачем огни, стеклянные огни рыбацких шхун, с приходом ночи проструили мрак, стреножив ночь, и море рассекли все в зонах грез и пламенных шестах, чеканя, пестуя, чаруя ночь. О, ярость! Страсть Творца творить, Рамон! Страсть упорядочить слова морей, слова благоуханных звездных врат и нас, и нашего прихода в мир, в ночные очертания, в чуткий звук. Радио «Свобода», «Поверх барьеров», «Атлантический дневник». Прощаются продюсер Марина Смирнова, ведущий Алексей Цветков.
архивного проекта, вы слушаете программу «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. «Поверх барьеров. Приключения пенициллина в Америке». Открытие британца Александра Флеминга было только первым этапом в спасении человечества. Понадобилось десятилетие, а также бомбежки Лондона гитлеровцами, чтобы англичане бросились за помощью в Соединенные Штаты. Только там можно было поставить производство вакцины на промышленный поток. Передачу в нашей нью-йоркской студии подготовила и ведет Марина Ефимова. Впервые в эфире 25 ноября 1999 года.
«Радио Свобода» – передача «Приключения пенициллина в Америке». Ведет передачу Марина Ефимова. Недавно в газете «Нью-Йорк Таймс» появилась заметка о том, что в Коннектикуте умерла в возрасте 90 лет некая Энн Миллер – женщина, которая в 1942 году стала первым человеком, спасенным пенициллином.
В марте 1942 года Энн Миллер, тогда 43-летняя медсестра, умирала от сепсиса, вызванного стрептококковой инфекцией. Больной не помогли ни сульфидные препараты, ни переливание крови, ни операция. И тогда ее врач поехал в Нью-Джерси, в лабораторию, где, как он знал по слухам, готовят новое экспериментальное лекарство пенициллин, и вымолил несколько ампул. История болезни Энн Миллер, которая сейчас находится в Смитсоньевском музее в Вашингтоне, показывает, что через 4 часа после первого же внутривенного вливания пенициллина температура больной упала почти до нормы, а после второго вливания женщина, которая месяц находилась на грани смерти, уже ела, говорила, сидела, словом, поправлялась.
В газете вместе с заметкой помещена фотография 1945 года, на которой Энн Миллер снята с человеком, открывшим целебные свойства пенициллина, английским микробиологом сэром Александром Флемингом. Этим именем Флеминг обычно и ограничивается знакомство публики с создателями пенициллина. Однако вот что рассказывает профессор Колумбийского университета, историк медицины Дэвид Ротман.
Как известно, когда Флеминг открыл пенициллин в 28-29 годах, ничего не произошло. 10 лет это открытие оставалось просто неким лабораторным феноменом, известным узкому кругу специалистов. До тех пор, пока доктор Флори не обнаружил, что плесень, открытая Флемингом, может стать устойчивым антибиотиком. Вот это было настоящее начало истории.
В конце 30-х годов судьба свела в лаборатории микробиологии Оксфордского университета австралийца Хауарда Флори и русского еврея Эрнста Бориса Чейна. Оба были химиками, и оба занимались химическими средствами борьбы с болезнетворными микробами. Их маленькая группа, получившая в истории медицины название «Оксфордской команды», включила в свои исследования, помимо двух других химических соединений, еще и пенициллум нататум, о котором они вычитали в работах профессора Флеминга, изданных 6 лет назад. В 1939 году группе удалось создать устойчивый, хотя и очень грубо очищенный пенициллин – пенициллин-сырец. А 13 августа 1940 года немцы начали бомбить Лондон. Флори Чейн и их коллега Норман Хитли пропитали пенициллином свою одежду на тот случай, если лаборатория будет разрушена или если им придется уничтожить запас пенициллина в случае оккупации Лондона. Дело в том, что восстановить культуру пенициллина можно даже по одной споре. Чейн говорил: «Если меня убьют, первым делом хватайте пиджак».
Проблема Англии была в том, что ей было не до производства пенициллина. У них не было ни возможности, ни денег даже сделать нужный раствор, то есть довести лекарство до готовности.
Положение было отчаянным. Во время войны, когда главную угрозу жизни раненых представляют гнойные стрептококковые инфекции, пенициллин мог спасти тысячи жизней. И летом 41-го года Флори решил, что нужно обратиться за помощью к Америке. Рассказывает историк медицины из Государственного управления по лекарственным препаратам Джон Сван.
История началась с поездки Хауарда Флори и его коллеги Нормана Хитли в Соединенные Штаты в 1941 году. Первым контактом Флори и Хитли в Америке был Чарльз Том, который в свое время помог Флемингу определить и откорректировать тип плесени, в которой он обнаружил пенициллин.
Хотелось бы добавить несколько слов о контактах доктора Флори, поскольку именно эта часть его короткого пребывания в Соединенных Штатах кажется мне действительно уникальной. Цитирую из дневника доктора Джона Фултона, друга Флори, и тогда, в 1941 году, профессора Йельского университета в Нью-Хевене.
Нью-Хевен, 2 июля 1941 года, жара 32 градуса. В 10 часов вечера раздался звонок. Звонил Хауард Флори из Нью-Йорка. Я просто остолбенел. Потом закричал: «Как вам удалось долететь?» Он сказал: «Бог пронес. Через Лиссабон». 3-го они уже были у нас, и Флори рассказал о пенициллине. 4 июля Люси устроила прием человек на 100. Там я познакомил Флори и Хитли с кем мог, в том числе с Росом Харрисоном, главой Национального комитета по медицинским исследованиям. Рос тут же позвонил в Вашингтон Чарльзу Тому, и на следующий день я посадил наших англичан в самолет.
Историю этой пенициллиновой эстафеты продолжает американский микробиолог Глэдис Хобби в книге «Борьба за пенициллин».
8 июля Чарльз Том представил Флори и Хитли Перси Уэллсу, главе отдела Министерства сельского хозяйства, занимавшегося применением химии. Уэллс выслушал Флори и тут же дал телеграмму заведующему Северной региональной лаборатории в Пеории, штат Иллинойс, доктору Орвелу Мэю. 10 июля пришел ответ, приглашающий Флори и Хитли приехать в лабораторию. 14-го англичане прибыли в Пеорию. Собрание сотрудников было устроено в тот же день, и 15 июля 1941 года, через 13 дней после приезда Флори, отдел ферментации под руководством профессора Роберта Кохила начал разработку технологического процесса создания пенициллина.
На радио «Свобода» передача «Приключения пенициллина в Америке». Ведет передачу Марина Ефимова.
Человек, сыгравший самую значительную роль в организации и координации создания пенициллина в Соединенных Штатах, был Альфред Ньютон Ричардс из Пенсильванского университета.
Рассказывает историк Джон Сван.
Незадолго до приезда Флори он стал главой комиссии медицинских исследований и обладал огромной властью решать, какое лекарство является необходимым для фронта, а какое нет.
Альфред Ричардс убедил в необходимости создания пенициллина правительство Соединенных Штатов. Поэтому с деньгами особых проблем не было. Но проблемы были чисто технические. Об одной из них читаем в биографии Александра Флеминга, написанной французским писателем Андре Мруа.
Начать с того, что весь до сих пор существовавший запас пенициллина был получен из той самой плесени, Penicillium natatum, которая в 28 году залетела в окно к Александру Флемингу, осела на приготовленном им стрептококковом бульоне и внезапно очистила его, убив все микробы. Однако для массового производства пенициллина нужно было найти нечто новое. Тип плесени, который можно было бы легко выращивать в огромных количествах. Но что бы ни пробовали ученые, в Пеории ничего не давало нужных результатов. В конце концов, они наняли женщину по имени Мэри, которая приносила им с базара разные виды заплесневевших овощей и фруктов. В городке ее тут же прозвали «Малдит Мэри» – «Заплесневелая Мэри». Однажды, осенью 41-го, она принесла им маленькую оранжевую дыню. На ней была плесень «Penicillium chrysogenum». Ее споры росли как бешеные.
Были и другие проблемы, например, выбор раствора, на котором можно было выращивать пенициллин. Тут помог химик-технолог Эндрю Мойер, который с успехом использовал кукурузный экстракт. И тот же Мойер решил вторую важнейшую проблему – не поверхностного выращивания пенициллина, как это делалось раньше и страшно замедляло процесс изготовления, а на всю глубину раствора. Другие сложности, организационные, описывает доктор Сван.
Поначалу все происходило не так уж и быстро, потому что многие фармацевтические компании и частные лаборатории не хотели делиться своей информацией. Но Ричардс хорошо знал индустрию. Он сам долго работал на фармацевтическую фирму, поэтому он собрал глав нескольких компаний и уговорил их передать их информацию в комиссию, дав им честное слово, что комиссия отберет и использует только то, что нужно для создания пенициллина.
Доктор Сван, насколько я понимаю, для фармацевтических фирм изготовление пенициллина тоже было делом новым и рискованным.
Какой-то риск был, но имейте в виду, что во время войны правительство субсидировало все компании, которые были связаны с производством пенициллина. Правда, после войны компании вернули долг. Но не забудьте, что пенициллин стал невероятно успешным лекарством, а, соответственно, доходным. Так что им не стоило большого труда выплатить долг. Хотя надо признаться, что производство пенициллина было очень дорогим, а гарантии успеха не было.
Энтузиазм и тут сыграл не последнюю роль. Известна, например, история, происшедшая с Джоном Смитом, управляющим фирмой Pfizer. Эта фирма первой начала изготовление пенициллина, но в небольших количествах, чтобы не тратиться на покупку нового оборудования. Поэтому весь их пенициллин шел на фронт. И вот в начале 43-го года к Смиту обратился с просьбой о пенициллине врач из Бруклина, у которого в палате умирала от инфекционного эндокардита маленькая девочка. Смит взял нужную дозу лекарства и сам отправился в больницу. Он повторил свой визит несколько раз и собственными глазами увидел чудо почти мгновенного выздоровления от пенициллина. Впечатление было так велико, что Джон Смит начал мощную кампанию по пропаганде лекарства и добился того, что с середины 43-го года пенициллин начал поступать не только на фронт, но и в обычные больницы. А сама фирма Pfizer вложила $1 миллион в создание первого специализированного пенициллинового завода.
Истории о чудесных исцелениях с помощью пенициллина начали попадать в газеты. Публика на конкретных примерах узнавала о чудо-лекарстве. И после войны, когда Флеминг приехал в Америку, его встретили как героя. А Флори славы, в общем, не досталось.
Не досталось только громкой славы. Ученый мир не забыл оксфордскую команду. Флеминг в годы триумфа каждое свое выступление начинал с упоминания имен Флори и Чейна. А в нашей истории роль лорда доктора Хауарда Флори важна еще и тем, что он раскачал Америку. Именно создание пенициллина положило начало мощному росту фармацевтической промышленности в Соединенных Штатах.
Все знают, конечно, о так называемом Манхэттенском проекте, проекте изготовления ядерной бомбы во время войны. Так вот, пенициллин был медицинской версией Манхэттенского проекта. К концу войны сотни ученых в Соединенных Штатах и в Англии и около 40 различных институтов, учреждений, компаний, фондов, государственных и частных, участвовали в разработке пенициллина. Так что это было огромное свершение.
На волнах радио «Свобода» передача «Приключения пенициллина в Америке». Ведет передачу Марина Ефимова.
История с пенициллином, открытым в Европе, но по-настоящему показавшим себя в Америке, поучительна, показательна и красноречива, ибо она не устает повторяться.
У микрофона Александр Генис.
Зачать великие открытия можно где угодно, но рождаются они чаще всего в Америке. Вот и давайте подумаем, почему так происходит. Проще всего сказать, что у американцев денег больше. Пусть так. Но откуда же взялись эти самые богатства, которые новый свет может теперь тратить старым? Одно из глубоких решений этого уравнения предложил французский философ Жан Бодриар. Не переболев болезнями XIX века, который был идеологическим и революционным, американцы по-прежнему используют модель мышления века XVIII, который, по словам Бодриара, был утопическим и прагматическим. Вот на этой почве и возникло особое мировоззрение. Суть его, цитирую дословно, не концептуализация реальности, а реализация концепций. Я понимаю этот тезис так. Американцы считают, что единственный способ доказать правильность мысли – осуществить ее. Здравый смысл – противоядие от концептуального мышления, которое насилует реальность ради принципа. Старый свет живет в мире идей, новый – в эмпирической реальности. Вот почему американские герои не идеологи, а практики. И вот почему великие американские изобретатели Томас Эдисон, Генри Форд, Сикорски – основатели собственных предприятий, на которых их изобретения претворяли жизнь. Попов был на службе государства. Маркони основал свою фирму. Не поэтому ли весь мир считает его изобретателем радио? Вся Америка стоит на бескрылом, но бесспорном афоризме. Верно только то, что работает.
Этот панегирик американской практичности мне придется подпортить ложкой дегтя. Еще во время войны американцы дважды пытались заговаривать о патентах и об авторских отчислениях с продажи пенициллина. И дважды англичанам пришлось вмешаться, в том числе и самому Флемингу, с требованием, чтобы пенициллин был не запатентован и, следовательно, доступен всем. Сами англичане ничего не запатентовали.
Зато американцы запатентовали. И англичане очень этим возмущались.
Говорит профессор Колумбийского университета Дэвид Ротман.
Поскольку шла война, англичанам не пришло в голову, что американские фармацевтические компании будут заниматься патентами. Они торопились помочь раненым солдатам и совершенно не оценивали это лекарство с точки зрения финансовой выгоды. Но американцы не упустили этого момента из виду. И англичане были в шоке от того, что изобретение, сделанное в Англии, принесло огромный доход не им, а американским фармакологическим компаниям.
Но, кажется, было запатентовано только несколько технологических процессов, а не само лекарство.
Да, но производство и было доходным. Конечно, без американских фармацевтических фирм пенициллин так бы и лежал без дела в лаборатории Флеминга. Но все же это выглядит немного несправедливым, что изобретатели остались ни с чем, а производители получили все.
А вам не кажется, что это было очень благородно со стороны английских ученых? Не думать о деньгах, когда речь идет о спасении тысяч жизней.
Благородно или глупо, потому что, взяв патент, они могли контролировать его и до поры до времени не брать ни с кого денег. Так что я не уверен, намеренно они это сделали или просто проглядели такую возможность. Так или иначе, американские компании неслыханно разбогатели на пенициллине.
Однако вот что добавляет к этому историк Джон Сван.
Один из ученых Северной исследовательской лаборатории, Эндрю Мойер, был государственным служащим и, соответственно, не имел права брать патенты, поскольку все его работы принадлежали лаборатории. Однако он поступил хитро и взял несколько патентов на технологические процессы изготовления пенициллина не в Америке, а за границей, в том числе и в Англии. Конечно, английским ученым трудно было проглотить такую несправедливость. Дело в том, что до Второй мировой войны в Англии была традиция, и, между прочим, в Америке тоже, не патентовать лекарства. Это считалось неэтичным. Врачи бы такое и не сделали, но Мойер не был врачом. Надо сказать, что этот пенициллиновый патент был, конечно, скандальным событием, и Мойера ученый мир осудил. Его обвиняли чуть ли не в англофобии. Не знаю, правда это или нет, но вся история была воспринята англичанами как знак неуважения со стороны американцев. И в конце 50-х годов та же группа доктора Флори уже запатентовала свое следующее лекарство. Так что традиция бескорыстия медицинских исследований и у нас, и в Англии исчезла именно после случая с пенициллином.
Именно благодаря тому, что в начале войны пенициллин не был патентованным лекарством, информация о нем стала доступна всем. В те же годы, что и американцы, над созданием пенициллина работали и в Советском Союзе. Об этом вирусолог доктор Даниил Голубев.
В невероятно трудных условиях военного времени, да и вообще при очень убогих возможностях лабораторной техники, были проведены совершенно исключительные исследования. Главным творцом советского пенициллина была профессор Зинаида Ермольева, которая, в общем, где-то к началу 43-го года дала для лечения раненых, для спасения спасения их от гнойной инфекции первой партии пенициллина. Ермолева была всячески обласкана советским правительством, и известно, что на приеме в честь награждения ее орденом Ленина Калинин, в то время председатель президиума Верховного Совета, спросил, что бы вы хотели, какую награду получить. Она сказала: никакой награды мне не нужно, выпустите из тюрьмы профессора Зильбера. Профессор Лев Александрович Зильбер, первый муж Ермольевой, выдающийся советский вирусолог, фактически создатель советской вирусологии, был арестован и 7 лет провел в лагерях дальневосточных по идиотскому совершенно обвинению в том, что он распространял клещевой энцефалит, в то время как он открыл этого возбудителя. Он был освобожден и, что поразительно, реабилитирован.
Зачатие пенициллина прошло 70 лет, с рождения 60. Уже появились второе и третье поколение антибиотиков. Но сейчас все тревожнее слухи о том, что антибиотики теряют свою действенность, что микробы научились им сопротивляться. Профессор Ротман.
Случилось вот что. Когда лекарство обладает такой чудодейственной силой, как пенициллин, естественно, каждый хочет получить его как можно скорее и использовать в случае именно своей болезни, даже если пенициллин в этом случае не так уж и эффективен. Например, пенициллин совершенно неэффективен в борьбе с вирусами, в частности, с вирусами гриппа. Но масса людей принимает пенициллин пачками, авось поможет. Или наоборот, те, кому он прописан, не выдерживают полного курса пенициллина и бросают принимать, как только самочувствие стало получше. Неправильное использование пенициллина и привело к тому, что многие виды бактерий приобрели сопротивляемость не только к самому пенициллину, но и ко всем его производным. Мы участвуем в гонке между нашей способностью создавать новые антибиотики и нашей же способностью приводить их в негодность. Это постоянная война между невежеством и знанием. Нам остается надеяться, что активность создателей антибиотиков будет больше, чем активность их разрушителей.
Профессор Ротман, было ли еще в истории медицины лекарство, равное по значению пенициллину?
Нет, такого не было. Был препарат меркурия, которым смогли лечить сифилис. В свое время огромное внимание привлекло к себе открытие инсулина в начале 20-х годов. Но все же инсулин спасает сравнительно небольшое количество людей, больных диабетом. А пенициллин спасает всех. И это беспрецедентный случай.
Героем легенды о пенициллине стал, конечно, один человек, сэр Александр Флеминг. Ученый мир оценил троих. В 1945 году Нобелевскую премию за создание пенициллина получили, кроме Флеминга, еще сэр Эрнст Борис Чейн и лорд Хауард Флори. Но сегодня хотелось бы вспомнить всех причастных в Англии и в Америке. Чиновников, техников, инженеров, врачей, ученых. И друзей этих врачей-ученых, и молоденьких лаборанток Флори, которые работали на морозильных установках в комбинезонах полярников, и которых прозвали пенициллиновыми девушками. И, конечно, заплесневелую Мэри с ее оранжевой дыней. И бизнесмена Джона Смита, который не поленился пойти в больницу и своими глазами увидеть воскрешение Лазаря. Недаром кто-то из французских ученых сказал, что судьба любого научного открытия зависит не только от экономического и интеллектуального, но и от нравственного уровня общества, в котором это открытие сделано. На волнах Радио Свобода вы слушали передачу «Приключения пенициллина в Америке». В программе участвовали Александр Генис, Даниил Голубев и Рая Вайль. Вела передачу Марина Ефимова.
Вы слушали программу 99-го года. Архивный проект «Радио Свобода». Как это было 20 лет назад, вспоминает Андрей Шары.
Я присоединился к пражской редакции «Радио Свобода» летом 96-го года, переехав в Чехию из бывшей Югославии, где занимался журналистикой на более-менее вольных хлебах. Вторая половина 90-х была для русской службы периодом бурного развития прямого информационного эфира. Программы «Liberty Life» тогда выходили по много раз в день с утра до вечера. Меня пригласили в качестве ведущего преимущественно утреннего эфира, который мы вели на два голоса из Москвы и Праги, модный в ту пору информационный радиоформат. Это была рабочая, паденная, вернее, поутренняя радиожурналистика, погоня за новостями, которые к вечеру безнадежно устаревали, а на завтра навсегда забывались. Россия, как понятно теперь, плавно перетекала из ельцинского в путинское время. Надежда еще теплилась, но уже иссякала. Помню вечер 31 декабря 99 года. Последние предпраздничные часы я коротал в кафе, кажется, это была эспланада. Тут звонит директор русской службы Марио Корти. Ельцин подал в отставку, пришел Путин. Я оставил недопитый кофе остывать и поехал в эфир. Одна эпоха закончилась, начиналась другая.
Lucky people, north and south. This is your leader, I'm called the mouth. We're gonna play a game that's funny. Get the money.
Во второй половине 90-х мне казалось, что на свете нет журналистской темы интереснее югославской. Мне было едва за 32 года, я честно отработал полевым репортером в Хорватии и Боснии. Этот новый, сидевший внутри меня, опыт настойчиво стучался наружу. До конца 20 века я изготовил дюжины две специальных программ, так или иначе связанных с тягостным опытом разоренной междоусобицей страны. Я ездил в командировки в Белград и в Сараево, в Загреб и в Подгорицу, в Гаагский трибунал, в Косово и в Македонию. Пытался что-то себе и слушателям объяснять, отыскать параллели с происходящим в России, найти собеседников поинтереснее. Вот фрагмент одной такой программы, которую я записывал в 98 году в православном монастыре Грачиница, в тогда еще югославском Косове.
О! Паша зетым дагать анисы дыгон! Чуй-чуй!
Тебе скажу. Бог сотворил человека только чуть-чуть хуже, чем ангел. Человек почти ангел. Ты молодой, я старая монашка, а поэтому слушай, что я скажу. Да если бы каждый человек думал о своих поступках, рай был бы на земле.
Вторая половина 90-х, конечно, оказалась моим радиоуниверситетом. Я учился у старших или более опытных коллег. У Игоря Померанцева таинству работы со звуком, у Петра Вайли умению строить сюжеты, попусту не болтать в эфире, у Дмитрия Волчика холодной ироничной интонации, у Ивана Толстого постулированной речи, у Михаила Соколова дотошности вопросов к трудным собеседникам. Итальянец Корти однажды сказал на редакционной планерке: «Свобода – плюралистическое радио», и мне так понравилось это определение, что я помню его до сих пор. В этом и есть достоинство нашего радио. Оно рассказывает о тысяче вещей, оно говорит на тысячу голосов, и каждый имеет равное, свободное право быть услышанным. Я горжусь тем, что среди этих многих голосов 90-е годы был и мой.
Андрей Шарый. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Как это было 20 лет назад, вспоминает Лиля Пальвелева.
20 лет назад, в 1996-м, вместе с Геннадием Зюгановым и Аманом Тулеевым я проехала по большим и малым городам Кузбасса. Оба политика были кандидатами в президенты страны. Однако вот парадокс, не соперниками. КПРФ изобрела причудливую конфигурацию. Зюганов – основной претендент, Тулеев – его дублер. На случай, если с кандидатом номер один что-нибудь случится. Как будто это космонавт какой-то. Роль сопровождающего на встречах с трудящимися промышленных предприятий и митингах Тулеев исполнял добросовестно. Самостоятельной агитации не вел, хотя давалось ему это не без труда. Все-таки самолюбие этого человека, уже ставшего популярным среди земляков, было уязвлено. Впрочем, вида не подавал. Горняцкий регион находился в отчаянном положении. Зарплаты не выплачивались месяцами. Люди во всем винили зажравшуюся Москву. Это туда утекают все доходы из провинции. Это там придумали на их голову мучительные реформы и проклятую реструктуризацию шахт. Зюганов таким настроением подыгрывал, строя свои выступления на критике преступного режима. Впрочем, о чем он говорил конкретно, я и на следующий день вспоминала с трудом, не то что сейчас. У Геннадия Андреевича особый дар – нанизывать одну на другую трескучие фразы с затуманенным смыслом. Даже извительные высказывания насчет пьянства Ельцина звучали натужно. Шутить Зюганов не умеет. А его любимый ораторский прием, заметила я тогда не без раздражения, это, говоря о социальных и профессиональных группах людей, употреблять единственное число. Скажем, не рабочие, а рабочий. Не учителя, ученые, шахтеры, а учитель, ученый, шахтер. Слушать Амана Тулеева было интереснее, но Тулеев в основном молчал. Лишь изредка на какой-нибудь пресс-конференции, где-нибудь в Новокузнецке или Междуреченске, кто-то из журналистов обращался к нему с вопросом. И тогда кандидат-дублер рассуждал о том, для чего Кемеровской области, да и другим сибирским территориям тоже, нужно право самостоятельно распоряжаться своими природными ресурсами. В свете Зюганова была некая исполнительница романсов и народных песен. После политической части всегда следовала культурная программа. Репертуар у певицы был невеликий. Кажется, дело было в маленьком Анжеро-Судженске. Поняв, что в очередной раз уже не вынести этот «динь-динь-динь, колокольчик звенит», я ушла бродить по городу. Около закрытой шахты на солнышке грелся старик, потому и согласившийся на интервью, что терять уже нечего, пенсионер. Горняки помоложе, даром, что потеряли работу, от микрофона шарахались. Мой собеседник еще помнил время канагонов, когда вагонетки с углем тянули лошади. И как весело было в празднике, когда лошадок поднимали наверх и украшенных цветами проводили по главной площади. Он рассказывал, что при советской власти был клуб и плавательный бассейн, а теперь они на замке и разрушаются. Что сыну-шахтеру податься некуда, других предприятий в моногороде нет, да ничему другому парень и не обучен. Вопрос, не страшно ли работать под землей, удивил старика. А чего тут страшного? Так ведь аварии бывают. Ну, бывают, пожал он плечами. Аман Тулеев снял свою кандидатуру перед первым туром президентских выборов и призвал своих избирателей проголосовать за лидера КПРФ. Тут-то был скандал в Центризбиркоме. Кузбасс впервые вошел в так называемый «красный пояс». Зюганов дышал Ельцину в затылок. Да, в 96-м были и фальсификации, и грязные технологии применялись. Радио «Свобода» подробно сообщала об этом. И все же, в отличие от сегодняшнего дня, результаты кампании не были предрешены. Среди 11 кандидатов сильные позиции занимали не только Борис Ельцин и Геннадий Зюганов. У Александра Лебедя и Григория Явлинского тоже оказалось немало сторонников. Аман Тулеев давно уже не оппозиционный политик. С Зюгановым он рассорился. В недавнем интервью на телеканале «Россия» лидер КПРФ, вспоминая о президентских выборах 96 года, не счел нужным упомянуть об услуге, оказанной ему Тулеевым. А тот бессменно губернаторствует в Кузбассе с 97 года, состоит в «Единой России» и неизменно высказывается в поддержку Путина. Под Новосибирском у моих родных на огороде растет картофель тулеевский. Выведенный кемеровскими селекционерами сорт родные хвалят. Говорят, картошка вкусная и урожайная. А Тулееве тоже отзываются положительно, потому что заботятся о простых людях. Нам бы такого губернатора.
Лиля Пальвелева. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
Самые интересные актуальные события в блогах и социальных сетях. Споры, шутки, мемы. По понедельникам и четвергам с вами в эфире Аля Пономарева. Цитаты «Свободы». Звуковая версия популярной рубрики сайта «Свободы». В 20:32 с повторами в течение недели. Слушайте «Радио Свобода».
Считаете ли вы Россию свободной страной? На вопрос свободы отвечают жители Иркутска.
Россия не является свободной страной. потому что все рычаги управления сосредоточены в руках одного человека.
Не свободная от санкций, не свободная от курса доллара, цены на нефть.
Россия по-настоящему свободная страна. Здесь можно общаться с кем хочешь, как хочешь, делать, в принципе, любые вещи, которые в пределах разумного, так сказать.
Я считаю, что да, потому что у нас люди могут выбирать сами профессию, себе работу. Все интересы они сами решают, кем им дальше быть.
Конечно, свободная. Каждый человек может делать то, что он хочет делать, заниматься бизнесом, творчеством, работать где-то.
Я вообще планирую с России уехать, тут много коррупционеров. Когда им надо, чтобы ты был заперт, они тебя запрут, и им никто не помешает.
Радио «Свобода». Оставайтесь свободными.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hot Bird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте «Радио Свобода».